Глава 12. Когда наступает утро, которого мы боялись, мы просыпаемся сразу. Так и Ренсом, едва очнувшись от сна, тут же вспомнил, что ему надо было сделать. Он был один, островок слегка покачивался, шторма не было, море лишь слабо колыхалось. Золотой свет, пробивавшийся меж синих стволов, указал ему, в какой стороне море. Он спустился туда, выкупался и, выбравшись на берег, напился воды. Несколько минут он простоял, приглаживая влажные волосы и растирая мокрые ноги. Оглядев себя, он заметил, что разницы между загоревшей и бледной частью кожи почти нет. Если бы королева встретила его сейчас, она вряд ли назвала бы его пятнистым. Тело было скорее цвета слоновой кости, а пальцы ног, столько дней не ведавшие обуви, отдохнули и выпрямились. Как живое существо, Ренсом нравился себе больше, чем когда-либо. Он был уверен, что у него, как после великого утра, больше не будет убогого, жалкого тела, и радовался, что этот инструмент так приготовился к игре прежде, чем он с ним расстанется. «Когда я проснусь и обрету твое подобие», — сказал он, — «я порадуюсь такому телу». А сейчас он направился в лес и случайно, думал он только о еде, наткнулся на целое облако древесных пузырей. Наслаждение было таким же, как и прежде, и даже походка у него изменилась после душа. Он думал, что будет есть в последний раз, но даже теперь считал, что не вправе выбирать излюбленные фрукты. Однако ему повезло. Он наткнулся на тыковки. «Славный завтрак перед казнью», — насмешливо подумал он, роняя скорлупу и вновь испытывая наслаждение, от которого весь мир должен был пуститься в пляс. «Как бы то ни было», — думал он, — «я ни о чем не жалею. Время я провел неплохо. Я побывал в раю». Он зашел в лес чуть подальше, туда, где гуще росли деревья, и чуть не споткнулся о спящую королеву. В это время дня она обычно не спала, и Ренсом понял, что это Малельдил послал ей сон. «Я никогда ее больше не увижу», — прошептал он. «Я вообще не буду смотреть на женщину вот так, как теперь». Пока он стоял и глядел вниз, его терзала какая-то сиротская тоска. Как бы хотел он раз в жизни увидеть праматерь своего рода вот так, во славе и невинности. «Иные дары, иная благодать, иная слава», — шептал он. «Но не это. Этой мы не увидим. Бог все приводит к добру, и все же мы помним об утрате». Он в последний раз взглянул на королеву и поспешил уйти. «Я был прав», — думал он на ходу. «Так больше нельзя. Пора его остановить». Он долго блуждал среди сумрачных, но ярких зарослей, прежде чем нашел врага. За это время он повстречал своего приятеля в той же позе, что тогда, в первый раз. Дракон свернулся клубком вокруг дерева, но сейчас и он спал. Ренсом вспомнил, что за все утро он не слышал чириканья птиц, шороха гибких тел, пробирающихся меж кустов, вообще ничего не слышал, кроме рокота волн, и не видел в листве любопытных взглядов. Вероятно, Господь погрузил весь этот остров, или, может быть, весь этот мир в глубокий сон. На мгновение Ренсом почувствовал себя бесконечно одиноким, но тут же обрадовался, что счастливые обитатели этого мира не увидят насилия и крови. Примерно через час, обогнув рощицу пузырей, он внезапно столкнулся лицом к лицу с нелюдем. «Он что, уже ранен?» — подумал Ренсом, заметив кровавые пятна у него на груди. Но тут же понял, что нелюдь, как всегда, испачкался в чужой крови. В его умелых длинных руках слабо билась наполовину растерзанная птица, широко разинув клюв в беззвучном задушенном вопле. Ренсом ударил врага, не успев даже осознать собственного намерения. Вероятно, он бессознательно вспомнил, как занимался в школе боксом. и изо всех сил нанес удар в челюсть левой рукой. Он забыл, что руки его не защищены перчатками. Об этом напомнила резкая боль, когда кулак столкнулся с челюстью, и так сильно, что хрустнули пальцы, а вся рука до плеча заныла и почти отнялась. С минуту Ренсом приходил в себя, и за это время нелюдь успел отступить шагов на 6. Удар тоже пришелся ему не по вкусу. Он, кажется, прикусил себе язык, кровь пузырилась у него на губах, но птицу он не выпустил. «Значит, теперь ты попробуешь силу», — сказал он по-английски. Голос у него сел. «Оставь птицу», — приказал Ренсом. «Чушь какая», — возразил нелюдь. «Разве ты не знаешь, кто я такой?» «Я знаю, что ты такое», — ответил Ренсом. «А какое именно, неважно». «И ты хочешь бороться со мной?» «Ты такой убогий, маленький, жалкий», — сказал нелюдь. «Может быть, ты думаешь, он поможет тебе?» «Так думали многие. Я знаю его дольше, чем ты. Они все надеются, что он их спасет, а понимают, что к чему, когда уже слишком поздно. В лагере, в желтом доме, на дыбе, на костре, на кресте. Разве он спас себя самого?» И нелюдь, запрокинув голову, взвыл так, что едва не обрушился золотой свод. «Элой! Элой! Лама Савахфани!» Ренсом догадался сразу, что эти слова он произнес на чистом арамейском наречии первого века. Он не цитировал, он вспоминал. Именно так звучали эти слова с креста, хранились веками в пылающей памяти изгоя, и вот этот, жутко кривляясь, передразнивал их. От ужаса Ренсом на миг лишился чувств, и прежде чем он пришел в себя, нелюдь набросился на него, завывая, словно ветер в бурю. Глаза у него раскрылись так, что век вообще не было. Волосы дыбом стояли на голове. Он намертво прижал противника к груди, обхватил его, впился ногтями ему в спину, отдирая длинные полосы кожи и плоти. Руки у Ренсома были зажаты. И как он не выкручивался, он не мог по-настоящему нанести удар. Наконец, ему удалось наклонить голову. Он впился зубами в правую руку врага, сперва безуспешно. Но постепенно зубы его проникли так глубоко, что тот взвыл, рванулся, а Ренсом освободился. Пользуясь минутной растерянностью, он обрушил на врага град ударов, метя в сердце. Ренсом сам не ожидал от себя такой быстроты и точности. Он слышал, как его кулаки выбивают из тела Уэстона резкие, всхлипывающие вздохи. Но вот вражьи руки снова приблизились к нему. Хищно изогнутые пальцы изготовились рвать тело. Чудовище не хотело боксировать. Оно хотело схватить его и рвать. Ренсом отбил его руку. Кость опять столкнулась с костью и противно заныла. Резко ударил в мясистый подбородок, и тут же когти впились уже в его правую руку. Тогда Ренсом схватил врага за руки и, скорее благодаря удаче, сумел удержать его запястье. То, что творилось в следующие минуты, сторонний наблюдатель вряд ли принял бы за поединок. Нелюдь напрягал все силы, какие только мог извлечь из тела Уэстона, стараясь вырвать руки, а Ренсом изо всех сил старался их удержать. От напряжения противники с ног до головы обливались потом, но внешне они лениво и беззаботно слегка двигали руками. Сейчас ни один из них не мог нанести рану другому. Нелюдь вытянул шею, стремясь укусить. Ренсом напряг руки и удерживал его на расстоянии. Казалось бы, такая борьба вообще не может кончиться. Внезапно нелюдь резко выбросил вперед ногу. Протолкнул ее между ногами Ренсома и зацепил того сзади под коленом. Ренсом едва устоял. Теперь оба двигались порывисто и поспешно. Ренсом тоже пытался подставить подножку, но не смог. Тогда он стал заламывать левую руку врага, надеясь просто сломать ее или хотя бы вывихнуть. Усилие вынудило ослабить хватку. Враг тут же высвободил другую руку. И Ренсом едва успел закрыть глаза, как стальные ногти разодрали ему щеку. Боль была так сильна, что Ренсом уже не мог бить левой по ребрам противника. Через мгновение, неведомо как, они оторвались друг от друга и стояли, тяжело дыша, пристально глядя один на другого. Выглядели оба довольно жалко. Ренсом не мог разглядеть свои раны, но чувствовал, что весь залит кровью. От глаз у Эстона остались лишь узкие щели. Тело его там, где его не скрывали остатки разорванной рубашки, было сплошь покрыто кровоподтеками. И это, и тяжелое дыхание, и память о том, как он дрался, совершенно изменили мысли Ренсома. Он удивился, что враг не так уж силен. Несмотря на все доводы разума, ему казалось, что это тело обладает дьявольской, сверхчеловеческой силой. Он ждал, что эти руки остановить не легче, чем пропеллер. Теперь на собственном опыте он знал, что дерется лишь с телом Уэстона. Один немолодой ученый против другого, и только. Уэстон был крепче сложен, но толст и с трудом выносил удары. Ренсом был тоньше и лучше владел дыханием. Раньше он был уверен, что обречен, теперь над этим смеялся. Бой был равным. Он мог победить и выжить.